Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве состоялся первый разрешенный властями День гнева. На Украине и за ее пределами обсуждают приговор Юлии Тимошенко. Решение вопроса об участии Словакии в расширении Европейского стабилизационного фонда обернулось правительственным кризисом. Россия и Китай не смогли согласовать условия газовых договоров. Таковы главные темы дня среды 12 октября по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Москве, Петербурге и нескольких других городах России сегодня прошла акция «День гнева». Главные лозунги оппозиции – пора менять власть, фиктивные выборы вне закона, нет росту цен и тарифов, хватит уничтожать науку, медицину и образование. Как и в предыдущие недели и месяцы, акции эти были не слишком многочисленными. В основном представители внесистемной оппозиции выходили на площади и улицы российских городов. Однако надо сказать, что плохая погода почти по всей стране, дожди, тем не менее, не предотвратили проведение этой акции. В Москве впервые за полгода власти согласовали митинг, но не разрешили шествие к администрации президента России, куда намеревались направиться протестующие. Организаторы мероприятия призвали приносить на акцию черные метки, любые предметы черного цвета, символ недоверия властям. О поддержке Дня гнева в Москве заявили Московский совет, Комитет защиты прав граждан, движение «Однодольщики», защитники Химкинского леса, автовладельцы, движение «За права человека», Совет рабочих Москвы. На Театральной площади российской столицы работает сегодня корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева.
На Театральной площади уже около 200 человек и, возможно, даже несколько больше. Перед собравшимися уже выступил Сергей Удальцов, который призвал не идти на парламентские выборы, а выходить 4 декабря на площадь и устраивать бойкот. Многие стоят с плакатами «Фиктивные выборы вне закона», скандировали «Россия без Путина», «Тандем в отставку» и «Под суд». Усилился ливень и ветер, поэтому затем уже будет шествие к администрации президента, на котором участники понесут свои требования для президента. В связи с этим сейчас у выхода с площади выстроились сотрудники ОМОНа, которые, видимо, будут пресекать это шествие и, возможно, задерживать активистов. Сейчас я передаю слово одному из гражданских активистов, Алексею Пономареву. Он расскажет о том, почему он пришел на этот митинг.
Добрый вечер. Хотелось бы проявить гражданскую активную позицию, потому что надоедает, когда у нас все в стране творится за нашими плечами, за нашими спинами. То есть молча, подковерно решаются какие-то вопросы. Идет длительная политическая кампания, а потом оказывается, что Медведев уже как 3 года назад договорился с бывшим премьером, что он ему срыгнет со своего места тепленькое, нагретое. А мы это должны принять как информацию по размышлению.
Вы представляете какую-то организацию или просто вы обычный гражданин, необычно занимающийся политикой?
Нет, мы не представляем никакую организацию, мы обычные граждане. Я технический специалист, я занимаюсь проведением выставок в Москве.
Вы часто ходите на такого рода мероприятия?
Нет, если честно, первый раз.
Почему вы именно сейчас пришли? Почему вдруг вы решили в ливень выйти на площадь?
Знаете, апогей терпения достиг своей точки после съездов «Единой России». Становится понятно, что надо что-то делать. И сидеть на заднице как-то уже становится тяжело.
Скажите, а вот эти темы обсуждаются как-то в кругу ваших друзей и знакомых?
К сожалению, нет. Я надеюсь, среди своих друзей или хотя бы в коллективе стать каким-то активистом, потому что массы очень сложно раскачивать, очень сложно, особенно молодые. Чувство общей безысходности не дает им пространства для мысли.
А с чем связана такая апатия, как вы думаете?
Я думаю, подливает масло в огонь СМИ. Телевидение дает им мягкую такую вату в виде всяких каналов, развлечений. Опять же, доступны какие-то блага, которые они могут себе как бы позволить. И все это затушевывает все сознание. И, в общем-то, и не надо думать о каких-то проблемах, неприятностях, прочих вещах. Вот и все.
Вы не боитесь никаких репрессий? Вот сейчас вы пойдете к администрации президента, вас будут задерживать.
А что поделать? Что-то в любом случае делать надо. Поэтому либо так, как бы говоря, либо понемногу и по чуть-чуть нас будут давить. Какая разница?
Говорил гражданский активист Алексей Пономарев. Сейчас в эфире снова корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева. Ирина, кто еще в числе выступающих?
Я Лопатин, Лев Пономарев, Косякин и представители движения «Однодольщики», Ярослав Никитенко, защитник Химкинского леса.
Вот такова ситуация на Театральной площади к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» за среду, 12 октября. В Петербурге день Днева прошел несколькими часами раньше. Власти города не согласовали акцию протеста оппозиции, поэтому ее провели в виде серии одиночных пикетов. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская из Петербурга в прямом эфире программы «Время свободы». Татьяна, вы следили за тем, что происходило сегодня в вашем городе. Добрый вечер. Каковы результаты акции?
Добрый вечер. Ну, акция прошла хорошо, хотя, конечно, ее организаторы, а это движение «Левый фронт», они очень делились тому предлогу, под которым им отказали. Якобы акция будет отвлекать проезжающих по бульвару автомобилистов и пешеходов, которые переходят дорогу, и это вот может создать аварийные ситуации. Но, в принципе, такой предлог, конечно, перекрывает возможность выступить открыто на любой улице. Это... Но, тем не менее, вот действительно была серия одиночных пикетов. Это самый центр города, Конно-Гвардейский бульвар, напротив офиса «Единой России». И туда вот пришли люди, они сменяли друг друга с плакатами: «Ваши выборы – фарс», «Ваши выборы – фикция», «Выборы народу», ну и так далее. То есть большинство вот плакатов было посвящено именно выборам. Дело в том, что должна была быть и другая часть вот этой акции, должны были приехать люди с плакатами по поводу гаражей, это очень большая проблема в городе. Ну вот они как-то не сумели все-таки пробиться через пробки, и была, значит, часть посвященная выборам.
Татьяна, как вела себя милиция?
Вы знаете, милиции было поразительно много, то есть всего было несколько человек. Это было два микроавтобуса, это они переписали всех присутствующих, очень так пристально следили за ним. Даже три микроавтобуса, прошу прощения, две легковые машины с сотрудниками полиции были. Но все-таки они никого не задержали. И надо сказать, что хотели участники акции еще и выразить, так сказать, протест против вот политики губернатора. То есть, с одной стороны, они довольны тем, что амбициозные проекты, которые, по их мнению, разоряют город, вот они как-то сейчас прекращаются, но они не верят, что это будет на самом деле, потому что бюджет остается непрозрачным.
Татьяна, и последний вопрос. Вы по долгу профессии множество раз бывали на такого рода акциях. Скажите, пожалуйста, активность прохожих какая-то, отношение прохожих к тому, что происходит на улице, как-то меняется или все так же?
Да, вы знаете, я бы сказала, что меняется. Может быть, многое зависит от выбора места. Недаром организаторы не согласились отправиться в глушь на водный канал, куда их определяли, а вот в самом центре города, где офисы. И работники офисов выскакивали на улицу, и охрана выскакивала на улицу, и с большим интересом смотрели. И те люди, которые стояли на троллейбусной остановке, которая тут напротив. То есть это было очень оживленное место, и была действительно очень такая оживленная и сочувственная реакция вот тому, что происходило на пикетах.
Спасибо, Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге, рассказала о том, как сегодня в ее городе прошла акция «День гнева». Напомню, что такого рода мероприятия не слишком многочисленные, но, тем не менее, прошли в Москве, Петербурге и нескольких других городах России 12 октября.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Призыв Михаила Ходорковского к соотечественникам прийти на выборы обсуждают Эдуард Лимонов, «Другая Россия», Максим Мищенко, «Единая Россия», и Александр Осовцов, «Открытая Россия».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги среды, 12 октября. Реагируя на решение Печерского суда Киева в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую накануне приговорили к 7 годам лишения свободы, соратники бывшего премьера по партии «Батьковщина» планируют по всей стране акции сопротивления нынешней власти. Первая массовая акция должна пройти 14 октября. Из Киева корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Вопреки ожиданиям оппозиции, милицейский спецназ не решился штурмовать палаточный городок сторонников Юлии Тимошенко возле Печерского суда. Минувшая ночь примерно для 100 его обитателей прошла спокойно, и приверженцы лидера оппозиции собираются протестовать на Крещатике до ее освобождения. Очередная массовая акция в защиту экс-премьера в Киеве и других городах должна состояться 14 октября. Народный комитет защиты Украины, объединяющий представителей интеллигенции, заявил, что вердикт Тимошенко перечеркивает перспективы членства Украины в Европейском Союзе, срывает подписание соглашения об ассоциации с ЕС и бросает Украину в объятия России. Практически все украинские оппозиционные партии назвали процесс над Тимошенко политической расправой президента Виктора Януковича над своим главным оппонентом, говорит депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний.
Это банальная месть за предыдущее политическое противостояние, где была не только политическая составляющая, но и личные обиды, неприятные для Януковича клички «Хам», «Зэк», которые он ассоциирует именно с источником этих кличек и обид, и ассоциирует он с Юлией Тимошенко. Второе – это комплекс у Виктора Януковича по отношению к своим срокам. Его две судимости в нехорошую сторону – оттеняют и отличают его от остальных украинских политиков. Понятно, что ему было бы комфортнее, если бы его основные политические оппоненты тоже имели судимость. Третий, более важный аспект – это политический аспект. Власть взяла вектор на увековечивание себя. То есть они не взяли власть для того, чтобы ее отдавать на парламентских или президентских выборах. Они хотят править вечно.
Сам Янукович накануне заявил, что обеспокоенность украинской оппозиции и Европы в связи с приговором Тимошенко обусловлена несовершенством национального законодательства.
Це безумовно прикрий випадок.
Это, безусловно, досадный случай, препятствующий евроинтеграции Украины. Но впереди еще апелляционный суд. Безусловно, что вопрос о том, по какому законодательству, старому или новому, он примет решение, будет иметь большое значение. Янукович дал понять, что Верховная Рада может внести необходимые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Продолжает Олесь Даний.
Скорбный случай – это явный блеф. И ни у кого нет сомнений, что приговор был утвержден, причем не в день оглашения, а, очевидно, еще до начала следственных действий. Поэтому сейчас это попытка обмануть западных дипломатов и политиков, которые удивлены, ведь они думали, что достаточно провести переговоры с Виктором Януковичем, а значит, что Запад против политических репрессий, и это подействует. Как видим, разговоры с нынешней украинской властью, они не помогают. Она понимает только давление силы.
В правительстве уже интересуются, как можно выполнить решение суда о возмещении Тимошенко убытков Нафтогазу. Бывший премьер должна выплатить 1,5 миллиарда гривен, около 200 миллионов долларов ущерба, который, по мнению Печерского суда, она нанесла Украине, настояв на заключении в 2009 году газовых контрактов с Россией. Как заявил министр топлива и угольной промышленности Юрий Бойко, эту сумму государство планирует использовать на оплату поставок российского газа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В России продолжают обсуждать приговор в адрес Юлии Тимошенко. И представители власти, и представители оппозиции на сей раз сошлись в оценках. У микрофона корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
Политически мотивированным считает приговор Юлии Тимошенко один из адвокатов Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Не вижу ли я параллель между делом Тимошенко и делом Ходорковского? Параллель – это вещь такая, скорее, лежащая в эмоциональной сфере. Но одно мне совершенно ясно, что и в случае Ходорковского, и в случае Тимошенко приговор выносился не в суде, что дело вполне возможно в отношении Тимошенко, в отношении Ходорковского точно инспирировалось в высших кабинетах власти российской, скорее всего, так же было и с делом Тимошенко, и то, что личная ненависть в отношении Тимошенко со стороны Януковича, в отношении Ходорковского со стороны Путина и его окружения являлись движущей силой обоих процессов.
Директор Института стран СНГ, член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Константин Затулин, напротив, сходства дела Тимошенко с делом Ходорковского не видит, но тоже говорит о политическом характере процесса над экс-премьером.
Безусловно, избрание в качестве повода для осуждения Юлии Тимошенко газовых соглашений с Россией поставила некоторое время назад Россию в пикантное положение. России пришлось по этому поводу с нами МИДа делать заявление в прошлом месяце, в сентябре. Насколько вообще прагматично было бы, я сейчас говорю о прагматизме, с политической точки зрения, создавать такую проблему как внутри страны, так и в своих контактах с зарубежными партнерами, как осуждение лидера оппозиции и бывшего кандидата в президент, премьер-министра. Не одно и то же, если сравнивать это, скажем, с Михаилом Ходорковским, что тоже некоторые приняли сделать. Можно соглашаться, не соглашаться с действиями властей России по отношению к Ходорковскому, но речь шла о бизнесмене, и речь шла о обстоятельствах его обогащения, ведения его дел в бизнесе и так далее. Здесь же речь идет, повторяю, о политике. Тем более сохраняющем высокий рейтинг в стране и вторую по популярности на сегодняшний день и близкую по рейтингам правящей и политическую силу.
Нельзя не заметить схожести реакции на приговор Юлии Тимошенко представителей различных политических сил. Сведением счетов назвал вердикт Печерского суда Киева лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. О позорном судилище говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В том же духе высказались Михаил Касьянов и Борис Немцов. Особая позиция лишь у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Мы поддерживаем решение суда и ждем дальнейших арестов. Если приговор лидеру украинской оппозиции не вызовет массовых волнений в соседнем государстве, дискуссия о нем в России быстро затихнет, считает политолог Михаил Виноградов.
Международные партнеры Украины воспринимают дело Тимошенко как сугубо политическое, напоминающее дело Ходорковского, ряд подобных судебных дел. Понятно, что в целом российская элита воспринимает происшедшее отчасти как пощечину России, потому что все-таки Тимошенко инкриминируется в действиях, связанных с подписанием соглашений с Москвой. Хотя понимают, что для Януковича более значима тема укрепления собственной личной власти, и ради этого он готов терпеть имиджевые риски и в глазах Евросоюза, и в глазах России. Думаю, что в Москве относятся к делу Тимошенко без восторга, и, может быть, даже с некоторым сочувствием, но в целом будут реагировать в зависимости от того, какой будет внутриполитическая ситуация в Украине. Если там нет готовности к серьезным волнениям, то, наверное, Москва это скорее проглотит.
Более серьезные последствия, чем для украинско-российских, приговор Тимошенко будет иметь для отношений Украины с Евросоюзом, считает Константин Затулин.
Я думаю, что есть люди в Европе, которые вполне искренне этим возмущены, есть люди в Европе, которые хотели бы найти хоть какие-то поводы уклониться от того, чтобы связывать воедино дело Тимошенко и, скажем, перспективу подписания и ратификации договора о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Ибо вот эти вторые, во что бы то ни стало, хотели бы вырвать Украину из объятий России и рассматривают как важный этап к этому подписанию этого соглашения. Но я не представляю себе, как они сейчас справятся с этой задачей. Европа, наверное, многое может не заметить, но не заметить того, что кандидат в женихи, в данном случае Украина, ведет себя в отношении политической оппозиции слишком жестко по европейским мерам. Это, конечно, будет очень сложно.
О политических мотивах приговора экс-премьера Украины говорится и в заявлении российского МИДа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Приговор Юлии Тимошенко осудили не только в Москве, но и в Европейском Союзе и в Вашингтоне, хотя, как полагают наблюдатели, совпадение точек зрения на судебный процесс в Киеве мотивировано совершенно разными обстоятельствами. Об этом я беседую с киевским внешнеполитическим экспертом, заместителем директора Института мировой политики Екатериной Зарембо. Могли бы вы поделиться своими соображениями, по каким причинам западные стороны, Европейский Союз критикует решение Печерского суда, и по каким причинам это делает Москва?
Западные дипломаты с самого начала процесса говорили, что они внимательно за ним следят, насколько процесс будет прозрачным и справедливым. По результатам этого наблюдения западная сторона, Европейский Союз и США признали, что процесс был непрозрачным, поэтому у них есть большие основания полагать, что все-таки дело должно быть политически мотивированным, плюс, конечно же, к этому добавляется мнение гражданского общества, к которому Запад прислушивается, плюс наблюдение комиссии, плюс делегации, которые посещали как оппозиционные, так и гражданского общества Европы и США. Также тут сошлось много факторов. Дело Тимошенко стало, по сути, лакмусовой бумажкой правосудия, прав человека, демократии в Украине. А что касается России, ну здесь как бы главный аргумент, конечно, газовое соглашение, которое Янукович и его команда надеются пересмотреть. Я думаю, что это основной фактор, почему Москва это решение не поддерживает. Ну и еще здесь новый фактор, как бы такой, ну скажем, полуличностный. С Януковичем у Кремля отношения тоже развалились, неоправданных надежд, что не вступает таможенный союз, поэтому как бы поддерживать его в этом плане им смысла нет. Как раз выгодно поддержать здесь оппозиционную политику и сказать, что поддержки Москвы, которая, в частности, была важна для его электората, стал шоу президенты, уже сейчас нет.
По вашим ощущениям, сильно ли осложнить диалог с Европейским Союзом Киева это решение судебное?
Само решение по себе как факт катастрофически, наверное, потому что комментарии настолько едиными и настолько быстрыми, ну, буквально моментальными, да, мы слышали вот вчера. Евросоюз сделал заявление практически, там, по-моему, час-полтора прошло, если я не ошибаюсь, это значит, что практически уже было готово это решение, его оставалось только произнести в случае негативного для Юлии Тимошенко приговора. Конечно, все там сказали, что подписание может быть отложено. Подписание соглашения об ассоциации очень критически важно для Украины, сейчас стоит под угрозой. Но приговор еще не вступил в силу. Поэтому я думаю, что сейчас еще есть время для, во-первых, апелляции, во-вторых, декриминализации статей, по которым судят Тимошенко. 18-го будет второе слушание парламента по декриминализации статей, а 20 октября Янукович должен лететь в Брюссель, разговаривать с Баррозо и другими европейскими бюрократами по поводу соглашения об ассоциации. Если дело станет таким, как сейчас, если Тимошенко сядет в тюрьму на 7 лет, очень осложнится. Но это еще не факт.
Если доверять вашей логике рассуждения, они логичными вполне выглядят, то в любом случае отношения Украины с Европейским Союзом подпорчены, мягко говоря. Даже если Янукович полетит со справкой о том, что вот эти декриминализированные статьи, по которым обвиняется Юлия Тимошенко, то все равно придется объясняться. Ни одному президенту это неприятно, такому, как Янукович, это неприятно вдвойне. Получается, что принимая решение о осуждении Тимошенко и взвешивая на весах вот этот европейский вектор развития и внутриполитическую ситуацию, те люди, которые такое решение принимали, сделали выбор в пользу того, чтобы все-таки ее наказать примерно, пожертвовав тем самым вот этим духом, по крайней мере, отношений с Европой. Почему это сделано, как вы считаете?
Сейчас, последние 2 месяца, наверное, Януковичу сказали все, да, и Запад, и Восток, что Тимошенко нужно освободить, что приговор для Тимошенко будет означать последствия для отношений как с Москвой, так и с Западом, ну, Западом особенно, да. Янукович, как человек, который шел к власти как сильная рука, не мог показать, что он готов следовать советам по первому, как бы, указанию. Поэтому есть такая гипотеза, что он довел дело до конца, а потом уже как наш независимый суд рассмотрит операцию, либо независимый парламент декриминализирует статьи. То есть Янукович оправдается и перед своим электоратом, как человек, отвечающий за свои слова, и покажет зарубежным лидерам, что им нельзя манипулировать.
Киевский внешнеполитический комментатор Екатерина Зарембо. Время свободы, итоговый выпуск. Вот главная тема второй половины этого часа. Обсуждение вопроса об участии Словакии в Европейском стабилизационном фонде обернулось правительственным кризисом. Россия и Китай пока не смогли согласовать условия газовых договоров. Во Франкфурте открылась крупная книжная выставка-ярмарка. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Отменит ли приговор Юлии Тимошенко газовые контракты?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Елена Надежкина. Откуда в России бездомные животные?
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Президенту Медведеву от имени жуликов и уродов.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против директора интерната для умственно отсталых детей, в котором за 2 года умерли 27 воспитанников. По данным следствия, дети-инвалиды погибли из-за плохого ухода и недостаточного питания. Все погибшие были крайне истощены. В нескольких российских городах сегодня прошли акции оппозиции «День гнева». Главные лозунги: «Пора менять власть», «Фиктивные выборы вне закона», «Нет росту цен и тарифов», «Хватит уничтожать науку, медицину и образование». Суд в Москве в среду отказался освободить из-под стражи чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. В Багдаде в нескольких взрывах погибли не менее 25 человек, десятки ранены. Большинство погибших полицейские. Взрывы произошли у полицейских участков в разных районах иракской столицы. Премьер-министр Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты России 27 ноября. На эту дату планируется вторая часть предвыборного съезда «Единой России», сообщил сегодня секретарь президиума Совета партии Сергей Неверов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что соглашение с Украиной о поставках газа не следует ожидать раньше ноября. Ранее сегодня украинский премьер Николай Азаров сказал, что компромисс России в газовой сфере может быть достигнут в ближайшие две недели. В Нью-Йорке на суде над российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в контрабанде оружия, сегодня впервые аргументы представят обвинение и защита. Судебный процесс начался накануне с участием присяжных заседателей. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Ирану предстоит нести ответственность за организацию заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, среда, 12 октября. Обсуждение вопроса об участии Словакии в расширении Европейского стабилизационного фонда обернулось в этой стране правительственным кризисом. Словакия оказалась последней участницей еврозоны, медлившей с поддержкой инициативы об увеличении объемов помощи государствам, прежде всего Греции, экономика которых попала под сильное воздействие финансового кризиса. Минувшей ночью депутаты парламента Словакии отказались высказаться в поддержку расширения стабилизационного фонда и вынесли вотум недоверия Кабинету министров республики. Глава правительства Ивета Радичева не смогла добиться одобрения евроинициативы от своих коалиционных партнеров и теперь ведет на этот счет переговоры с представителями оппозиции. Я беседую с братиславским политологом, президентом Института общественных проблем Григорием Мисежниковым.
Одна партия в Словакии высказывает свои возражения против расширения стабилизационного фонда. Это партия «Свобода и солидарность». Ее лидер Карцулик до настоящего времени являлся председателем словацкого парламента. Ну, в основном они высказывают свое несогласие, исходя из того, что Словакия страна беднее, чем Греция, допустим, потому что чаще всего именно Греция является как бы объектом вот этих дискуссий, и Словакия не может взять на себя расходы больше. Ну, в принципе, эта позиция не удивляет, потому что партия «Свобода и солидарность» — это типичная партия либертарианская, у которой ясная позиция по общим вопросам экономического развития. Партия, которая не учитывает коммунитарные основы Евросоюза, в принципе, рассматривает все вопросы, связанные с евроинтеграцией в экономической области, чисто бухгалтерские, если можно так сказать. Так что это, в принципе, здесь никого не удивляет. Естественно, то, что ситуация зашла так далеко, прежде всего, результат недостаточного взаимопонимания партии правительственной коалиции. Было проведено голосование в парламенте сразу по двум вопросам. По вопросу расширения стабилизационного фонда и по вотуму доверия или недоверия правительству.
Почему премьер-министр Словакии Ивета Радичева связала эти две позиции?
Потому что ей просто показалось, что продолжение сотрудничества с партией, которая не поддержит правительство по этому важному вопросу, просто невозможно будет продолжать сотрудничать. Пыталась Ивета Радичева достичь компромисса с Рихардом Суликом, но, не говорится, компромисс достигнут не был, ничего, никакие аргументы на нее не подействовали. И в этой ситуации она просто посчитала, что продолжать совместные действия на уровне правительственной коалиции с партией, которая, по сути дела, отказалась поддержать общую позицию, просто невозможно.
Похоже, начался новый этап переговоров между участниками словацкой политической сцены. Насколько известно, Радичева обратилась к Роберту Фицу, лидеру социал-демократов, тем, чтобы он поддержал это предложение. Насколько это реально?
Это вполне реально, потому что вот эта партия социал-демократическая, СМЕР по-словацки, это партия направления, у них не было никаких претензий вообще к самой идее расширения стабилизационного фонда. Они даже критиковали правительственную коалицию, что они недостаточно эффективно работают в этом направлении, критиковали эту либертарианскую партию. Этой партии будет трудно отказаться от своей поддержки. Хотя, естественно, вопрос сложный, потому что в Словакии сама эта идея не очень популярна. Примерно половина населения не поддерживает участие Словакии в расширении стабилизационного фонда. Партия социал-демократическая, она тоже сейчас будет, судя по всему, разыгрывать свои политические игры. Но в конечном итоге мне представляется, что в течение нескольких дней будет достигнута договоренность о поддержке. Роберт Фицо, я думаю, будет пытаться увязать этот вопрос с организацией досрочных выборов. Но это, в принципе, уже технический вопрос.
Верно, я понимаю такую народную аргументацию тех представителей словацкой общественности, которые против расширения стабилизационного фонда. Вот мы работящие, но бедные словаки, а тут ленивые греки, которые побогаче нас, вот пусть они сами решают свои проблемы, или пусть им помогают Германия, богатая Франция.
Да, это, в принципе, вы точно описали суть дискуссии, которая сейчас здесь проводится. Ну, я думаю, было бы некорректно не упомянуть аргументы той стороны, которая поддерживает наше участие в расширении стабилизационного фонда, но прежде всего они аргументируют тем, что Словакия, вступив в клуб, став частью механизма, который выстроен на определенных принципах, должна эти принципы соблюдать. Это, прежде всего, принцип солидарности. В этой дискуссии проявляются элементы, я бы сказал, такого еврооптимистического характера. Благодаря подключению в процесс евроинтеграции Словакия вообще могла стать страной демократической, с развитой экономической системой, рыночной экономикой. В то время, когда мы вступали в Евросоюз, страны Евросоюза проявили солидарность по отношению к нам, что не во всех областях мы были достаточно подготовлены. Тем не менее, Евросоюз взял на себя смелость принять нас и в этой ситуации уходить от ответственности, когда страны по разным причинам испытывают экономические трудности, и мы сейчас им не поможем, это не самое лучшее решение. То есть эти аргументы тоже звучат и тоже находят поддержку.
Как вы полагаете, еврооптимисты победят самостоятельно в Словакии сейчас или потребуется вмешательство и какое-то мягкое или жесткое давление со стороны европейских комиссаров, которые приедут и будут разъяснять более доступным языком ту аргументацию, которую вы нам представили?
По этому конкретному вопросу соглашение будет достигнуто довольно быстро. Никто не ожидает, что будут какие-то визиты еврокомиссаров. Следующий саммит будет проведен Евросоюза 23 октября. Я думаю, до 23 октября у нас здесь в этом отношении уладится. Конечно, не ясно, что за правительство здесь будет действовать, но это уже другой вопрос.
О политической ситуации в Словакии и европолитике этой страны говорил президент Братиславского института общественных проблем Григорий Мисежников. Слушайте программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды 12 октября. Премьер-министр России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. Он встречался с премьером Госсовета этой страны Вэнь Цзябао, председателем КНР Ху Цзинтао и председателем Всекитайского собрания народных представителей У Банго. Многие эксперты отмечают, что этот визит, возможно, является определяющим в новом внешнеполитическом курсе Владимира Путина, который он намерен реализовать, если станет президентом России в третий раз. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Дорогой друг Ху Цзиньтао и осведомленный собеседник У Банго. Такие по-китайски вежливые обращения использовал Владимир Путин, обращаясь к своим собеседникам во второй день визита в Пекин. Ху Цзиньтао также рассыпался комплиментами в адрес российского премьера, называя его большим другом китайского народа и внимательно выслушивая слова Путина о его ожиданиях от визита в Китай. В интервью китайским средствам массовой информации Владимир Путин подтвердил, что сотрудничество России и Китая прежде всего основывается сейчас на поставках энергоносителей.
Это, конечно, и возможность поставки в Китай природного газа по двум маршрутам, по восточному и по западному. Наши китайские друзья считают, что для них приоритетным является на первом этапе западный маршрут в районе Алтая. Мы изучаем возможность поставок и по восточному маршруту. Это вот как раз из района Владивостока.
Вице-премьер Игорь Сечин говорит, что в сложных переговорах о цене российского газа для Китая вот-вот наступит прогресс. А в переговорах по нефти прогресс уже достигнут. По информации от участников этих переговоров, Пекин заплатил большую часть долга за нефтяные поставки из России. А Москва в ответ согласилась сделать китайским товарищам скидку на нефть, которая еще только будет поставлена. В результате, и эти данные публикуют российские газеты, доходы России от поставок нефти в Китай снизятся на сотню миллионов долларов в год. Декан факультета политологии Московского института международных отношений, специалист по Китаю Алексей Воскресенский объясняет, почему для России дружба с Китаем дороже денег.
Китай до последнего времени демонстрировал достаточно уверенный рост. Но этот рост не беспределен. Рынки суживаются, китайская модель прежде всего экспортная модель. Китаю нужно продавать свои товары на внешние рынки. У России другая ситуация. У России достаточно устойчивый рост, несмотря на нестабильность целой мировой системы и ориентированность российской экономики в основном на сырьевые сектора. Ясно, что такая модель не может быть бесконечно устойчивой. Этот короткий промежуток, когда возникает нестабильность в мировой системе и нестабильность в западной экономической системе, появилась возможность скоординировать частично экономические политики России и Китая для того, чтобы, с одной стороны, не потопить эту экономическую мировую систему дальше, а с другой стороны, помочь друг другу, ну и укрепить свое финансовое и экономическое положение.
В Соединенных Штатах явно недооценивают возможного экономического и политического партнерства России и Китая. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит ведущий эксперт Heritage Foundation Ариэль Коэн.
Соединенные Штаты настолько загружены сейчас вопросами Большого Ближнего Востока, Афганистаном, выводом войск, что то сближение, которое мы видим между Россией и Китаем, в общем-то, в Вашингтоне пока не очень замечают. Внешнеполитическая ориентация России и Владимира Владимировича Путина направлена на совместную работу сближения с Китайской Народной Республикой. Если Медведева подозревали склонности к сотрудничеству с Соединенными Штатами, с Западной Европой, с Евросоюзом, то заявления, поездки, экономические проекты, которые курирует Владимир Владимирович, безусловно, направлены на восточное направление.
Однако многие российские ученые, занимающиеся Китаем, сетуют на то, что Пекин во взаимоотношениях с соседями и с Россией в первую очередь преследует только свои интересы и не заботится о таких вещах, как экология и социально-бытовая структура в разрабатываемых китайскими компаниями регионах. О том, что сотрудничество с Китаем практически ничего не дает российскому Дальнему Востоку, говорит и Алексей Воскресенский.
Стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем может противоречить федеральными программами развития Дальнего Востока. Оно должно подкреплять эти федеральные программы. И тогда Дальний Восток получит дополнительный импульс развития. Такого не происходило. Нельзя было говорить о том, что российско-китайское региональное сотрудничество выступает мощным фактором поддержки федеральных российских программ на Дальнем Востоке.
Впрочем, для Владимира Путина, который через месяц с небольшим должен быть выдвинут кандидатом на свой третий президентский срок, Китай действительно является приоритетом. Ведь система власти, которую он выстраивает в России второе десятилетие, все больше напоминает практику соседей с Востока. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций и репортажей в средствах массовой информации. Российская печать активно комментирует итоги квалификационных турниров чемпионата Европы по футболу 2012 года. Сборная России заняла первое место в своей группе, в последнем матче легко переиграв команду Андорры со счетом 6-0. У микрофона мой коллега Михаил Соленков.
Сборная России сделала то, что от нее и требовалось. Вдвойне приятно, что победа была одержана в красивом стиле, с большим количеством голов и при заполненных трибунах, пишет сегодня газета «Спорт-экспресс». Российская газета сообщает, что главный тренер команды «Дик Адвокат» в зал для послематчевых пресс-конференций вошел под аплодисменты. Голландский специалист выразил надежду, что после такого результата критика в адрес сборной немного приутихнет. Радуясь победе россиян в группе, спортивные специалисты, тем не менее, отмечают, что в целом отборочный цикл в исполнении российских футболистов оставил странное ощущение. Спортивный обозреватель Илья Зубко пишет, сборная вышла на Евро с первого места, но ощущение, что она совершила что-то героическое, нет. Она просто сделала то, что и должна была. С ее-то статусом, подбором игроков и затраченных на эту команду деньгах из такой группы и не выйти. Можно сколько угодно говорить о том, что Словакия не подарок, что Ирландия и Армения молодые перспективные команды, которые могут доставить кому угодно проблемы. Но все это дежурные реверансы, эдакая футбольная политкорректность. Грандов в нашей группе не было, а без них занимать первое место — прямая обязанность сборной России. И за ее выполнение можно команду поздравить, но уж точно не носить на руках. Тренер Андрей Талалаев в интервью газете «Советский спорт» заявил, что пока о перспективах российской сборной на чемпионате Европы говорить рано. Надо дождаться момента начала подготовки команды к турниру. Но уже сейчас ясно, что для успешного выступления на Евро сборной необходимо прибавить во всех компонентах игры. Обозреватель Сергей Микулик считает, что у сборной России есть шансы хорошо выступить на чемпионате Европы.
В целом сборная не очень фигурирует. И забить было большой проблемой. Взять последние три матча перед Андоррой, было забито всего два гола. Часто бывало, что в матчах с соперниками, типа той же Македонии, преимущество было достаточно. достаточно зыбким. Хотя были, конечно, и очень хорошие игры, как, например, выездная с Ирландией. Ну и отрадно, что в нужный момент сборная собралась. И в Словакии, в общем-то, играла не столько на ничью, которая ее устраивала, сколько на победу. Так что по поводу турнирной стратегии, наверное, где к адвокату претензии может быть гораздо меньше, чем качество игры. Адвокат достаточно консервативен и рассматривал, в общем-то, узкую группу игроков, которые наплюли с самого начала. И изменения были самые незначительные, диктовались или травмами, или дисквалификациями. Но, наверное, в расширенную заявку попадут из молодежной сборной. Но самое главное, что теперь без нервотрепки можно наигрывать состав.
Второе место в группе, где играли россияне, заняла команда Ирландии. Она поборется за место в финальной части турнира в стыковых матчах. В решающей игре в Дублине ирландцы победили Армению 2-1. Газета «Советский спорт» озаглавила публикацию об этом матче «Армянская трагедия в Ирландии». Цитирую, «Равный ход матча сломали две потрясающие и грубейшие ошибки главного арбитра матча испанца Гонсалеса и защитника сборной Армении Валерия Алексаняна. На 26-й минуте рефери вернул должок ирландцам за скандал двухгодичной давности, усмотрев у вратаря Березовского с игру рукой за пределами штрафной, а на 42-й минуте пришел черед защитника Алексаняна, который, находясь в одиночестве, вколотил мяч в сетку своих ворот, лишив сборную шансов на второе место в группе «Б». Одной из главных неожиданностей отборочного турнира эксперты называют выход в плей-офф сборной Эстонии из группы, где играли сразу три участника чемпионата мира – Италия, Сербия и Словения. На эстонском телевидении даже внесли изменения в сетку программ передач, чтобы показать в прямом эфире 13 октября жеребьевку стыковых матчей. О причинах успеха сборной Эстонии говорит таллинский футбольный обозреватель Игорь Савельев.
Историческое достижение. Все-таки уровень эстонского футбола пока оставляет желать лучшего. При удачном стечении обстоятельств, при хорошей тренерской работе можно достичь результата, даже не имея высококлассных игроков. Так получилось, что, скажем, наши соперники, те же сборные Словении и Сербии, которые считались фаворитами или претендентами на второе место, сейчас переживают не лучшие времена. В то же время, скажем, у сборной Эстонии уже достаточно сыгранный состав, очень хороший тренер, который сумел сплотить русских и эстонских игроков. В этой сборной идеальный пример интеграции – нет никаких группировок, а играют в одной команде, играют друг за друга.
Кого считают лучшим по итогам этого отборочного турнира?
Героем этого отборочного цикла является Константин Васильев, недавно стал игроком Пермского «Амкара». Это настоящий лидер команды, вот он забил все решающие голы, практически он в одиночку в некоторых матчах вытащил сборную.
Что говорят по поводу стыковых матчей?
По большому счету играть все равно с кем. В Эстонии относятся к этому достижению так, что мы уже спрыгнули выше головы. Конечно, мы хотим выиграть, хотим побиться на финальную часть, но мы будем играть с легким сердцем, с открытой душой. Ничего страшного не произойдет, если мы не выиграем.
Среди фаворитов чемпионата Европы журналисты называют сборные Испании и Германии. Эти две команды прошли отборочный турнир без потерь. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Нобелевскую премию получил Томас Транстрёмер, которого Иосиф Бродский назвал самым крупным поэтом современности.
«Перст весны одинокий, черный вельвет обочины, змеится со мной рядом. Тенью ведомый я скрипочка в черном футляре. Несказанное мной слово мерцает недостижимо, как серебро в ломбарде».
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Во Франкфурте 12 октября открылась ежегодная книжная выставка-ярмарка, одна из крупнейших в мире. В своем нынешнем виде выставка проводится с 1949 года по инициативе Объединения книгоиздателей и книготорговцев Германии. В этом году во франкфуртской книжной ярмарке принимают участие более 7500 издательств из 110 стран мира, говорит директор франкфуртской книжной выставки-ярмарки Юрген Боос.
«Новое мышление. Вот лейтмотив франкфуртской книжной ярмарки в 2011 году. Но этот девиз, однако, и постоянная наша программа, потому что мы должны каждый год изобретать себя, свою выставку заново. Мы развиваем новые идеи и новые формы книжного бизнеса и представляем их на выставке. У нас будет новая программа конференции, которую мы разработали с объединением книгоиздателей и книготорговцев Германии. Мы пригласили в этом году представителей киноиндустрии, телевидения, компьютерной отрасли. И в частности, в дискуссиях с ними мы будем обсуждать новые бизнес-модели. Мы покажем результаты нашего сотрудничества и с другими партнерами. Например, в содружестве с концерном Audi, которое только началось, мы разработали многолетнюю программу кооперации с целью поддержки инновативного мышления. Первым плодом нашего нового партнера партнерства будет программа Open Talks, форум для обмена идеями между личностями из различных сфер деятельности. Страной-гостем на нынешней выставке является Исландия, страна с тысячелетней историей, с тысячу лет САК Исландии. Это тысяча лет влияния на наше европейское мышление. Главное же на выставке остается без изменений. Здесь встречаются люди, а в центре внимания остаются книги. На 3200 мероприятиях будет проходить обмен идеями, мнениями, развитие новых идей и взаимное обучение. Франкфуртская выставка – важнейшая выставка профессионалов, но при этом она и интересный объект наблюдений со стороны, зримый портрет литературы мира.
Говорил директор книжной выставки Юрген Боос. Среди огромного числа книжных, литературных, информационных проектов на выставке представлена галерея писателей, которые, как считается, заслуживали Нобелевской премии по литературе, но так и не получили ее. Среди этих великих неудачников три русских имени – Лев Толстой, Антон Чехов и Владимир Набоков. Из звезд зарубежной литературы названы Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Генрик Ибсен, Марк Твен, Эмиль Золя, Станислав Лем, Джон Апдайк. Имена великих неудачников определяет общественное жюри, в состав которого вошли писатели, литературные критики, журналисты. О критериях, которыми руководствуется Нобелевский комитет при определении лауреатов, и о том, почему Лев Толстой не получил Нобелевскую премию, я беседую с обозревателем «Радио Свободы» Иваном Толстым. Иван – автор книги о Нобелевской премии Бориса Пастернака и хорошо знаком с особенностями работы шведских академиков.
Нобелевский комитет не живет на необитаемом острове. Нобелевский комитет среди нас, внутри нас. Все они люди живые, эти шведские королевские академики – все в чем-то пристрастные, у всех есть какие-то свои позиции. У Нобелевского комитета есть некоторые странные представления. Например, они совершенно не хотят отражать политическую картину мира. И если, скажем, какому-нибудь писателю угрожает даже тюремное заключение, я уж не хочу говорить о чем-то более сильном, если ему будет присуждена Нобелевская премия, но Нобелевский комитет считает, что он самый достойный в этом году кандидат, Нобелевская премия отойдет именно этому человеку. Нобелевский комитет не хочет потакать правительством, не хочет потакать местным политикам в той или иной части земного шара. Но в целом, конечно, Нобелевский комитет, как любое жюри, отражает некоторые тенденции. Хотя некоторым тенденциям он и противостоит. При самом создании Нобелевского комитета, при выработке его принципов, было произнесено одно очень важное слово. Идеализм. Нобелевская премия по литературе должна была достаться писателю, который отражал идеалистические принципы, идеалистические высокие нормы и ценности. Кого назвать писателем идеалистическим? Ведь в устав этот принцип был занесен больше 100 лет назад, и наши представления об идеализме сегодня отличаются от представлений столетней давности.
Есть Оскаровская премия в кинематографе, и это такое большое, как правило, голливудское кино, качественно сделанное для широких народных масс. Нобелевскую премию можно назвать премией качественного литературного мейнстрима, как вы считаете?
Думаю, что нет. Очень большие писатели 20 века, даже если брать только русскую литературу, Нобелевской премии не получили. Нобелевской премии они не были удостоены либо из-за своей малой известности в мире, как, например, Осип Мандельштам, или Николай Гумилев, или Анна Ахматова. Ну, не знали шведские академики, о чем и как пишет Мандельштам. Не знали, и потому никто не выдвигал его кандидатуру, и эта кандидатура не рассматривалась в Стокгольме. Были и, казалось бы, фигуры бесспорные. Например, Лев Толстой. Все время говорят, Лев Николаевич Нобелевской премии не получил. А почему? На первом месте нужно поставить самого писателя, саму его волю. Для Льва Толстого любая отмеченность какой-то известностью, я уж не говорю о славе, была противна всей его философии, особенно философии Льва Толстого позднего. Его сочинения и так распространялись миллионными тиражами на всех мировых языках. В деньгах он не нуждался, в тех деньгах, между прочим. Его наследство оценивалось в 10 миллионов золотых рублей 1910 года, представляете? Что ему какая-то еще Нобелевская премия? Но просто она была нравственна, ему совершенно не нужна. Были, конечно, и другие писатели обойденные. Например, Антон Павлович Чехов. Трудно сказать, как отнесся бы Чехов к Нобелевской премии, будь он выдвинут на нее. Но она его обошла. Может быть, потому что он был все-таки мастером малых форм. А рассказчиков Нобелевский комитет не очень любит. На Западе вообще ценят крупную форму. Роман. Вот, например, Борис Леонидович Пастернак каким-то чутьем гения угадал, что нужно написать большую книгу, чтобы занять достойное место в истории. Хотя и поэзия его великолепная, и Нобелевский комитет, как известно, в 1958 году отметил и поэзию тоже. Но роман перевесил все. Можно назвать, конечно, еще Владимира Набокова. Но в этом случае Набокова повредила Лолита. Эротический бестселлер, как называют его во всем мире, был совершенно против шерсти Нобелевскому комитету. Человеку, который заработал многие миллионы на эротическом романе, не надо было присуждать Нобелевской премии. Здесь совсем не было идеализма в понимании стокгольмских академиков.
Упреки последнего времени в адрес Нобелевского комитета – это излишне американо-европейский характер этой организации. Как правило, Нобелевской премии по литературе удостаиваются писатели из Северной Америки и писатели-литераторы из Европы. А другие континенты остаются обойденными Нобелевским комитетом. Насколько это справедливо?
Я думаю, что такой упрек несправедлив. Мы знаем целый ряд писателей из Африки, мы знаем писателей из Южной Америки, писателей из Центральной Америки, где бы они ни жили и на каких бы языках они ни писали. Все-таки в их творчестве отражается, безусловно, и их происхождение, и их корни, и те эстетические и этические принципы, которые они вынесли из своего детства, с тех континентов, где они выросли. То, что Нобелевский комитет отмечает скорее вот эту, так сказать, северную литературу. Ну что же, мы, наверное, не удивились бы, если какой-нибудь зимбабвийский комитет больше отмечал южное полушарие. Вы знаете, европоцентризм и американоцентризм в культуре, безусловно, продолжают доминировать. И это, так сказать, власть времени, власть традиции, власть культуры, в которой выросли сами оценщики литературных произведений. Я думаю, что мы должны все-таки отдать должное, что велико разнообразие премированных писателей и поэтов. И в этом смысле Нобелевский комитет проявил и свою широту, и толерантность, и терпимость.
Нам с вами, рядовым читателям-почемучкам любознательным, хорошо от того, что Нобелевская премия существует? Как считаете?
Прекрасно, что существует любая премия, в том числе и Нобелевская. Она несколько бодрит читателей, заставляет их свежими глазами взглянуть и самим попытаться выстроить некий ранжир, некую таблицу эстетических и этических представлений. А Нобелевская премия, которая к тому же еще и дополнена очень хорошей суммой денег, она, конечно, подтягивает мировую литературу, потому что стремление к соревновательности – это то, что заложено, по-моему, в любом творческом человеке.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 12 октября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Юрием Векслером, были обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой и директор франкфуртской книжной выставки Юрген Боос. Составлен список великих неудачников, которые не получили Нобелевскую премию по литературе. Вот так обстояли дела в среду 12 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода. Свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Защищайте Украину от авторитаризма.
На улице выйдут не 5 тысяч человек, а 50 или 500 тысяч.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что обратится к президенту с предложением...
Израиль и палестинская террористическая организация «Хамас»
исключили сделку по обмену. Они наладили контакт с представителем мексиканской наркомафии и наняли его для убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».